Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 августа, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Напоминаю наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. Пишите нам в Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 495-7373-94-8. Деревенский парень, Данди, вижу про футбол. И призываю вас сегодня повторить все ваши вопросы в 18.00. Будем много говорить и про Месси, и про 3-1. Про все поговорим, про Лигу чемпионов, про Барселону будет очень много.
Ты готов, да?
Да. Примерно столько же, сколько голов в нее поместилось, столько же сегодня будет информации в программе про Барселону, ну, наболело.
Ну, ты как-то так уже смирился немножко, да?
Ну, посмотрим сегодня в 18.00. Я думаю, да, я коплю.
Я оставлю тебе платочек. Мне кажется, он может пригодиться.
Побольше, нужно пачку платочков. Деревенский парень согласен. Все, отлично, буду вас ждать.
Друзья, у нас много всего, кроме Барселоны, вы не поверите, есть еще какие-то другие новости. И мы подумали, что, в принципе, раз уж так вы часто говорите о нашей вакцине, о том, как у нас там продвигаются исследования, давайте, собственно, это и обсудим. Сразу несколько новостей по поводу вакцины российской, которая называется «Спутник Ви». Ты знаешь, кстати, какая была отдельная проблема понять, как, собственно говоря, читать это название?
«Спутник 5» или
«Спутник Ви»? «Спутник 5», «Спутник Ви» или «Спутник В», например, если это латинская буква. Понимаешь, не английская, а латинская. В общем, спутник Ви – это вакцина, поэтому читаем спутник Ви. Вот чувствуешь, да?
Да.
Проблемы белых людей.
Слушай, ну, название, потому что это как-то, ну, какое-то странное. Спутник Ви.
Ну, спутник у нас уже был, вот, да, видимо. Ну... Может быть, потому что слово «спутник» знакомо всему миру? Понимаешь? Оно же ведь одно из немногих русских слов, которые заимствованы в других языках, поэтому, может быть, она спутник. Я не знаю.
Ну,
я,
наверное, не есть какая-то логика. Ладно, да, наверное, логика какая-то есть. Неважно, на самом деле. Я вот и не... мне казалось, спутник 5 всегда.
Ну, нет. Но
да,
нет.
Но да. Ви. Но Ви. Ну, хорошо.
В России произвели первую партию уже этой вакцины от коронавируса. Вот это та самая, которую разработали в Национальном центре имени Гамалеи. Ну, и вот первые партии уже в 10 или 15 регионов России отправятся. Вообще, необходимое для России количество доз произведут в течение года. То есть, все будет хорошо. Нам такой вариант нам объясняют. Потом еще что? Всемирная организация здравоохранения прокомментировала регистрацию России российской вакцины от коронавируса, но пока что не готова сказать, может ли этот препарат использоваться по всему миру, потому что только две стадии испытаний он прошел, и вот к третьей только-только приступили. Об этом сегодня нам, по-моему, Гинзбург сообщил. Катерина только что читала об этом в новостях.
Да, это новость свежая, прям сегодняшняя.
И коллеги наши из французских СМИ выпустили блистательную обложку газеты «Либерасьон», где Владимир Путин изображен в смокинге и со шприцем.
Да, он изображен в виде Джеймса Бонда, в образе Джеймса Бонда. Это обложка фильма «Завтра не умрет никогда». Это Пирс Броснан здесь, значит, прототипом послужил. И вот вместо лица Пирса Броснана, лицо Владимира Владимировича, вместо пистолета шприц.
Да.
То есть с таким намеком, что вот они, спецслужбы российские, через, видимо, ну, я, по крайней мере, так вижу эту обложку, через вакцину пробираются к нам. Значит, вот оно, влияние российская в этом шприце.
Чипировать будем французов?
Чипировать, да, как вот уже Данди написал, русские первыми проведут чипирование. Ну вот французы боятся, видимо, что их чипируют первыми. А что хочется обсудить в этой связи? Ну, во-первых, как вы относитесь вообще к тому, что именно Россия стала первой страной, которая, у которой получилось создать эту вакцину от коронавируса? Гордитесь вы, не гордитесь? Может быть, вы вообще ничего не чувствуете? Может быть, это для вас, ну, абсолютно обычная вещь? Ну,
а как могло быть иначе, да, вообще-то, да?
Конечно же мы. То есть вас ничего не удивило? Или вы там искренне удивились, когда услышали, что именно мы стали первооткрывателями в этом? А как вы относитесь к тому, как западное сообщество реагирует на эту вакцину? Ну, вот ВОЗ прокомментировала сразу.
Ну, это нормальный комментарий, мне кажется, ну, вполне естественный. Разве нет?
Что?
Ну, такое ожидаемое. Можем... Даже бы сказала бы даже практически протокольный. Ничего сказать не можем, потому что нужно его окончательно изучить,
этот препарат.
Они не
сказали, что мы не можем ничего сказать. Они сказали, что он... Мы не можем сказать, может ли он использоваться по всему миру.
А, это, ты думаешь, это другое,
другая,
да?
Формулировка. Это принципиально, на мой взгляд, другая формулировка. А вот эти вот, значит, Путин, Бонды и так далее.
Нет, тут вообще прессе. Все понятно, да.
Да, здесь вообще все понятно. А, и вот у меня еще такой вопрос возник. Вообще, как вы относитесь к прививкам в принципе?
О-о-о. Сейчас подтянем антипрививочников.
Ну, вот я лично в своей жизни никогда не встречал антипрививочников. Я слышал очень много об этом. Я слышал о том, что это такая достаточно обсуждаемая тема. Не у нас в стране, вот где-то там на Западе часто поднимают эту историю. Вот у нас как-то не встречал.
Мне кажется, тебе нужно на мамский форум, на любой.
Вот. Вот,
вот любой мамский форум, Жор, он прям вот ждет сейчас... тебя. Ты должен туда прийти, зарегистрироваться как мама Жора и
да.
всем об этом рассказывать,
вот сейчас я...
что ты большой сторонник прививок.
Мама Жора в эфире, и хочу послушать, как раз удивите меня прямо сейчас.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, что я хочу сказать? Вот, ну, слежу за всей прессой, которая, ну, обсуждений. Конечно, ну, во-первых, хочу сказать, что это весьма логично, что именно мы сделали первое. Обратите внимание, про Эболу, когда была история с Эболой, все очень громко шумели, а наши тихо сделали. И, ну, тогда такого общественного внимания не было привлечено, и поэтому как-то это прошло не так заметно, как... А они фактически использовали ту же, те же заготовки. И именно поэтому получился такой гандикап. И все. Здесь ничего... А возмущение фармафирм, это понятно. Вы еще не представляете, какое это лобби вообще. Это какой многомиллиардный рынок. И какую... То есть на пропаганду уже...
То есть все расстроены, что этот, на этот рынок первыми заходит Россия, первый заходит Россия.
Понимаете как? Конечно, в Штаты ее не пустят. Там очень сложно будет получить. И в Канаду ее не пустят. Но вот эти вот страны типа Вьетнама, понимаете, там какую-нибудь Бразилию и так далее, им срочно это надо. Понимаете, они не будут ждать. И когда... Вот, а это вызовет как раз эффект вот этого испытания фактического. Вот. И тогда уже могут потребоваться уже эта вакцина уже после прохождения ее здесь, она будет принята и там. Просто они потеряли, уже сейчас потеряли, ну, может быть, до сотни миллиардов долларов.
Рынки сбыта.
Да, спасибо.
Спасибо.
Да, деревенский...
Такая ситуация сейчас.
Спасибо.
Деревенский парень при этом пишет: нет, давайте-ка дождемся, пока войдем на другой рынок, и вот тогда будем об этом разговаривать. Слушай, еще я слышала такую позицию от наших слушателей, кто звонил там в эфир коллегам. Мы дама была, которая сказала, что вообще очень неправильно проводятся испытания любых прививок у нас, потому что по-хорошему нужно бы сначала провести испытания, дождаться, пока люди, которые сделали себе эту прививку, родят ребенка, и посмотреть, как это будет на нем, как это на нем отразится. И вот только тогда мы можем говорить о том, что действительно препарат испытан, так сказать, в развитии, посмотрим, нет ли какого-нибудь генного сбоя.
Родят ребенка?
Да.
Ну, то есть это надо испытывать на беременных? Или это надо подождать, пока испытуемые забеременеют?
Да, именно так. Ну, то есть торопиться не надо, у нас же нет коронавируса по всему миру. Да. Давайте будем испытывать следующие 300
это
лет.
Это просто нереально, конечно, в современных реалиях.
Хотя вот, пожалуйста, 177-й, какие же идиоты позволят на себе испытывать эту вакцину? 177-й, вам сейчас придется перезадать вопрос, потому что один из этих людей – это дочь Владимира Путина. Осторожнее с такими формулировками, пожалуйста, вы что?
177-й вышел из чата.
Да, да, мне кажется. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло. Нет, не слышит нас. Давай другой. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, спасибо за эфир. Ну, несмотря на все политические первостепенные темы, все-таки обсудим прививку от коронавируса. Первое. Не верю, что дочь Путина испытала на себе прививку. Это всего лишь пиар-ход, это рекламная акция, это маркетинговый ход, не более того, потому что непроверенные вещи вряд ли будут действительно самым дорогим, что есть у нас на детях, тем более глав государства. Это первый вопрос. Второй вопрос. Но чисто саркастически, скептически отношусь к тому, что у нас произвели эту вакцину, но если только в той же лаборатории, в которой новичок изобрели, это как бы более скажем, удобоваримая форма, но если только наши военные что-то подсуропили, тогда возникает вопрос, а не они ли выдумали, ну, как бы придумали сам этот коронавирус. Вот. А то, что касается... Алло, слышно?
Да, очень внимательно. Знаете, даже вот просто прям слушаю, заслушиваюсь. Ну.
Следующий вопрос, это то, что касается сроков испытаний. На самом деле проводились испытания, насколько я понимаю, на бедных призывниках, то есть срочниках, которых подневольно заставили это все пройти. Здравомыслящие люди, которые дорожат своей жизнью и здоровьем, предпочтут, как я, ходить в маске и перчатках и поменьше общаться с народом, чем испытывать на себе непроверенные препараты.
Тем более, если он как новичок, правильно?
Молодец.
Ну, вот видите, я, наверное, все-таки родила новую мему, что у нас вакцина – это тот же новичок. Вот. А то, что касается 100%. Нашего Джеймса Бонда, на журналах лишний повод вспомнить о нашей распрекрасной стране и подчеркнуть, что агент Штази Молли, в общем-то, стал очередным агентом. Ну, по этому поводу прикалываться тоже можно, но, конечно, бы хотелось, чтобы наши медики были более продвинутыми. На своем опыте могу сказать, что я просидела 17 дней на больничном с коронавирусом, причем бессимптомным. И с учетом того, что мне говорили врачи, и того, что я испытала сама в результате этого всего, могу одно сказать. Если медики не знают даже, какой анализ является верным, то есть у меня ПЦР всегда были отрицательны, антитела у меня показали там показатели чуть превышающие норму, то есть МК-1,87, G0,25, и потом сами же врачи мне сказали... Врачи мне потом сказали, что вот сейчас повысили эти показатели, что если там до 2 эмка и там еще сколько-то G, то это не считается коронавирусом. То есть, понимаете, сами врачи в растерянности, они сами не знают, что является верным признаком коронавируса. Да. И что является на самом деле, как это выявить, кого приравнять к тем, кто болен ковидом, либо не болен ковидом. То есть это
непонятно, да.
Непонятно абсолютно, нет. Понимаете? То есть если наши врачи не могут определить, есть ли у человека коронавирус, как они могут изобрести вакцину?
Ну никак, вот, конечно, никак.
Спасибо.
Но
спасибо.
Вакцину никто не изобретает, это все Штази и их газ. Как выясняется. А главное, знаешь, какое я нашел совпадение?
Я вот думала, ты долго еще будешь вот это все?
G0.25, да, показатели?
Да.
Это очень похоже на кузов, по-моему, нового BMW X5, G0.5.
Слушай, тут без немцев не обошлись.
X5 это немецкая машина.
Так.
Штази тоже немцы.
Так.
Ну, все понятно. Путин служил в Германии.
Все понятно.
Вот и, ну, не поспоришь же. А главное, симптомов нету. Ну, хорошо.
Хорошо,
да.
Так, еще
почему? Нас... Почему нет?
Почему нет? Слушай, да. У нас свободная страна, мы имеем полное право вот это вот все давать в эфир. Данди пишет: мы гордимся вакциной, но колоть я боюсь. А стратегический инвестор продолжает и говорит: если учитывать, что Россия была одним из лидеров в производстве отравляющих веществ и биологического оружия, то вакцина фактически является антидотом, то удивляться не стоит. Вот. А Сергей, продолжая мысль стратегического инвестора, пишет, что вообще-то с инфекционистами у нас всегда все было хорошо. Школа очень сильная, а вот мир доходит до ручки окончательно, имея в виду, вероятно, все вот эти реакции на нашу свежеизобретенную
вакцину. Деревенский парень, видишь, говорит, что все сошлось. Мне тоже так кажется. Вот мы и раскрыли весь этот заговор. Одно я только не пойму. Тут Билл Гейтс, вот с какого края, куда его прикрепить, но я думаю, скоро мы до этого дойдем. Да.
Подожди, еще не все открыто, не все карты. Да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, дорогие товарищи. Позвольте мне хоть один раз не скороговоркой сказать член раздельно. Вы знаете, вот я вот смотрел, ну, многие фильмы, так сказать, вот, в частности, вот Гарин Царев и вся правда о прививках, так сказать, ну, на радио газету. Ну, и книги там читал Луи Бройер, фармацевтическую продовольственную мафию, там, Бен Колдака, вся правда о лекарствах. Ну, то есть, для себя вот я сделал вывод, что в современных условиях, так сказать, я бы никогда бы не сделал никакие прививки и другим никогда не посоветовал, потому что...
У вас нет прививок?
Да, нет, конечно. Вы знаете, я
хотел... У ваших детей...
Разумеется, нет. Вы знаете, я хотел сказать, вот помните, вот H1N1, вот ведь он, вся эта история сдулась после того, как в состоянии общественности стало то, что вот в эти вакцины добавлялись, ну, то есть наночастицы, соль тяжелых металлов, то есть угу. Как бы постепенно все это сдулось. Вот поэтому
а это чтобы что? Вот нет, все, я все поняла, это все очень здорово и очень интересно, но вот бы еще понимать, это чтобы что? Чтобы нас всех убить. Основная идея в чем? Да.
Все это, так сказать, вот так называемые пандемии, вот этот спектакль всемирного масштаба был затеян для того, чтобы конечно долго чипировать нас, я так считаю.
Чипируют. Ну да. Да,
все,
ну,
понятно. Спасибо, да. Вот сейчас все понятно.
Я
все.
Не понимаю, почему ты говоришь про убить. Мне кажется, это абсолютно ясно было, что никто убивать нас не собирался. Ведь наночастицы добавляют не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы контролировать.
А, для этого. А чтобы контролировать?
Ты новостник?
Ну так
ты
себе
новости читаешь?
Да ничего не читаю.
Ты вообще в интернете когда-нибудь была?
Что это?
Фильмы какие-нибудь, может быть, смотрела?
Нет, не смотрела.
Ты я только что слезла ситуацию с H1N1 и G025?
Я слезла с пальмы только что.
Да, очень тяжело работать, конечно, в таких условиях. Люди вообще не понимают, что нас сейчас всех чипируют. Причем чипируют, как оказалось, не Билл Гейтс, а прям сразу Путин.
А чего ты сразу начинаешь? Вот, между прочим, я уже, видишь, нашла у себя шрам от прививки. Ты думаешь, меня сейчас чипируют?
Секрет.
Меня уже чипировали.
Ночью чипировали.
Причем. Нет, это старый.
Дочь
это
Путина.
Это еще тогда было.
Новичком.
Вон оно, оказывается, в чем дело. Ты хотел антипрививочника? Пожалуйста.
Да, ну хорошо. Но только аргументов я не услышал. Вот в пользу того, чтобы не делать прививки. Вот почему не делают прививки? Я, ну... Как мне
так, только что тебе рассказали, что прививка
помимо это чипирование. Помимо наночастиц, вот давай опустим наночастицы сейчас. Вот какая может быть еще причина не делать прививку? Давай не берем даже вот коронавирус, абстрагируемся от коронавируса. Есть куча других прививок. Почему?
Что ты меня спрашиваешь? У меня есть прививки.
Но у тебя же есть мамский чатик.
Да.
Там мамочки
там
должны
плохо.
Писать.
Ну, мамочки объясняют, что если ты делаешь прививку, то ты искусственно заставляешь организм человека с чем-то там бороться, а на самом деле это полная ерунда, потому что таким образом никакой иммунитет не вырабатывается, а только хуже делают. Потому что если бы это было бы что-то хорошее, разве после хорошего человеку может быть плохо? А тебе прививку, когда делают, там может быть всякая реакция, правда? И температура может подняться, и еще там чего-нибудь. А чего это хорошего?
Но основано дает? Это вот на субъективных каких-то оценках,
ну, в основном,
конкретной
да.
мамочки.
Это же мамочки.
Ну, понятно.
Ты, да. А ты думал, на что, на чем это должно быть основано, я стесняюсь спросить? На каких-то научных трудах, что ли?
А вдруг?
Замечательно. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы знаете, меня больше всего восхищает позиция ВОЗ, да? Они как бы нашу признали в какой-то мере вакцину, да? Как они там говорят, что они ее регистрируют. Но советуют русским колоть, остальным нет. Это вообще фан... Предел вот просто супер. То есть пусть русские себе колят, остальным воздержаться.
Понятно. А еще и ВОЗ, значит, замешано в этом интересном спектакле.
Не, ну, ВОЗ, конечно, 100% замешано. Я, наверное, соглашусь здесь с, по-моему, первым человеком, который нам сегодня позвонил, который говорил про рынки сбыта.
Так.
Просто в итоге мы утыкаемся в то, что это вот все превратилось опять в торговлю и в зарабатывание денег. Исключительно. То есть тут люди уже не думают о том, как спасти своих граждан и так далее, они думают о том, как на этом нагреть руки. Я уверен на 1000000%, что в Америку, естественно, никто не пустит наши лекарства, и в Канаду, и, скорее всего, в Европу не пустит. И бороться мы будем за...
ну что, Бразилия, Азия?
За Южную Америку, да, за Азию, может быть, за Африку, хотя кто там купит эту вакцину?
Ой, у них там и коронавируса нет, они же выявлять не умеют.
Ну, да, как вот в соседней стране там тоже не было коронавируса.
У них там теперь зато много чего интересного другого есть, знаешь, им не до этого.
Это да.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте, Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, я не являюсь таким вот уж против прививок, но вот конкретные прививки, про грипп, например, да? Угу. Ну, во-первых, у меня в детстве вот мне сделали прививку, и после этого, ну, было какое-то заболевание инфекционное. То есть тот же грипп я перенес в достаточно тяжелой форме. Вот. А во-вторых, вот смотрите, прививки гриппа у нас делают сентябрь-октябрь, так? Вот, как правило, это подъем и других, как бы, вирусных инфекций. То есть вероятность, что, скажем, я ее в сентябре сделаю, а где-нибудь через неделю подхвачу другую вирусную инфекцию, которую в это время огромное количество. И как вот на фоне уже вот этих двух инфекций поведется организм, ну, вот я, например, даже врачей спрашивал, никто толком сказать не может. Вот. А вероятность, я говорю, я вот достаточно часто, октябрь, конец сентября, такое вот гриппозное, ну, как бы вирусное время, простудное, очень часто подхватываю какие-то заболевания.
Но прививки
вот,
не делаете?
А по поводу вот этой ковида, нет, грипп не делаю. А по поводу ковида, ну, может быть, я бы не против делать, но вот то, что нам сейчас предлагают. Ну, извините, ну, вот в апреле по телевизору каждый день выступали вот специалисты, вирусологи. Что они говорили? Они говорили, что, ну, примерно год нужно, три стадии. Все это я хорошо запомнил. Теперь нам говорят, что, ну, третья стадия вообще как бы и не обязательно. Или обязательно, но мы будем прямо вот на людях проверять. Ну, они сами себе противоречат. Вот. Потом, кроме того, здравый смысл. Если должна быть третья стадия клинических испытаний полгода, ну, примерно длится, ну, наверное, она должна. То есть без нее никак нельзя. А нам теперь говорят, что сразу давайте.
Угу. То есть, скорее всего, если
очевидно. Вдруг... Причем да. Это говорят одни и те же самые вирусологи. Вот те же самые люди, которые в телевизоре говорили одно, сейчас они говорят другое.
Но теперь вы им не верите, больше, чем верите.
Нет, я считаю, что да, нужно вот эту стадию пройти. То есть, кто хочет, конечно, пускай на себе испытывает. Но третья стадия клинических испытаний, она должна пройти. А потом уже нам скажут, хорошая это прививка, не очень хорошая. Кстати, так весь мир идет. Но опять-таки, вот, ну, давайте посмотрим. Ну, хорошо, не нравится нам Америка. Ну, давайте посмотрим на Англию, там, Германию, тот же Китай. Ну, никто не торопится, хотя они где-то даже, может, там чуть-чуть впереди нас находятся. Угу.
Понятно.
Спасибо.
Хорошо. Спасибо, Алексей. Спасибо.
Я тебе нашла целый список аргументации движения антипрививочников.
Ну.
Ты хотел? Пожалуйста.
Давай.
Теория заговора фармацевтов. Всё. Это первое.
Это уже.
Все, уже хорошо, угу. Да? Отрицание действенности вакцинации во многих случаях. Ну, то есть просто бесполезно, вот поэтому не надо. Отрицание роли вакцинации в снижении уровня заболеваемости, это примерно то же самое. Отрицание необходимости вакцинации в настоящее время, потому что сейчас у нас очень хорошо умеют все лечить, поэтому нечего от этого делать прививки. Хорошо. Это вам не черная оспа. Утверждение о бесполезности вакцинации от малораспространенных болезней.
Это каких, интересно?
Ну, смотри, если, например, насколько часто ты встречаешься с эпидемией краснухи или ветрянки? Или чего-то там еще такого. Ну, это редко бывает, как эпидемия прям, да?
Ну, да.
Карантин, согласись.
Наверное, из-за вакцинации.
Тут, знаешь что, ты давай-ка не передергивай.
Ну,
я тебе другие аргументы
читаю. Отрицание пошло.
Да. Акцентирование отрицательных последствий вакцинации. Ну, то есть, это вот то, о чем я тебе говорила, да? Плохо же стало человеку. Апелляция к правам личности. Потому что нечего медицинские всякие манипуляции проводить с человеком, который, может, на это не согласен. Религиозные мотивы.
Угу.
Другие конспирологические теории.
Последний, конечно, убил.
Да, тут,
другие конспирологические
теории. Тут могут теории. Быть, например, внешние враги, там какие-нибудь западные спецслужбы, капиталистическая элита, коммунистическая элита, чего же, собственно говоря. Чипирование, да, пожалуйста. Имитирование вакцинации, под видом которой осуществляются иные недобросовестные вмешательства в здоровье популяции, подвергаемой иммунизации. Например, стерилизация, индуцирование онкологических заболеваний и прочее. То есть тебе вроде как сделали прививку от коронавируса, а на самом деле стерилизовали. А можно так кошке мне сделать?
Слушай, ну это, конечно, какая-то шиза. Вот то, что ты сейчас прочитала практически все из того, что ты перечислила. Ну это просто отрицание. Я просто отрицаю.
А ты все время думал, что там какая-то научная теория под этим делом, да?
Да. Ну, в общем, хорошо. Ладно, странно, у нас новости. 9.35 в Москве, сегодня 16 августа, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», и в эфире Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья, наши координаты. Что такое?
Акцентик такой сейчас был.
Такой ненавязчивый, да?
925-48-94-8, это номер для смс-сообщений. «Говорит МСК-бот», это наше имя в Телеграме, туда пишите, чтобы мы прочитали ваше сообщение. И 7373948 495 код Москвы. Это наш номер прямого эфира.
Замечательно, я считаю. У меня есть для тебя очень печальное сообщение. Мне кажется, ты сейчас опять должен заплакать. У меня что не сообщение, так все плакнет.
Давай.
В Госдуме предложили запретить использовать иностранные соцсети в России. Как ты к этому относишься? А все знаешь,
на
почему?
Самом деле.
Все равно тебе?
Да. Ну, сейчас скажу.
Их работа, потому что регулируется законодательством другой страны, в связи с чем российские пользователи не имеют никаких прав. Об этом нам Евгений Федоров рассказал, наш любимый депутат Государственной Думы. Цитату хочешь?
Давай.
«Меня YouTube заблокировал, ссылаясь на американское законодательство. Он на территории России использует американское законодательство, по которому мы бесправны. Мы не можем подать в американский суд, что на территории России наши права нарушают американские компьютерные системы, сети и так далее. Мы просто животные, корова с фермером, как вы понимаете, судиться не может. Этот вопрос решается только через суверенитет. Мы должны национализировать ресурсы на территории России, поставить под контроль российской судебной и правовой системы. Мне Роскомнадзор открыто пишет, что если вам не нравится политика YouTube по отношению к вам, пишите Трампу. Это можно изменить путем национализации этой системы, как это делал Китай. Мы не должны на территории России задействовать иностранные сети. Мы должны запретить через границу протекать иностранному законодательству в нашу правовую сферу». Тут надо что-то сказать, Жор. Я понимаю, что сложно.
Ну, давайте, во-первых, поставим вопрос. Как вы относитесь к тому, что большинство основных социальных сетей, которыми мы пользуемся, не отечественные, а действительно иностранные, чаще всего американские. И в них действительно работают американские правила. Но это так оно и есть. Я не знаю насчет законодательства, просто в каждой из этих социальных сетей они сами себе устанавливают правила.
Ну да.
Ориентируясь на законы и порядки в западном мире.
Там сложно понять, на что они ориентируются. Я вообще не могу понять алгоритмы, по которым работает, к примеру, Facebook. Почему я половину людей в своей ленте вижу, другую половину не вижу никогда, а потом захожу, оказывается, человек там постил 15 раз, я вообще не видела это все. Как это работает, совершенно непонятно.
С тем, что он пишет, никак не связано?
Нет. Нет, абсолютно. То есть человек выкладывает фото себя с ребенком с подписью «Я и Марья Геннадьевна». Все. Понимаешь? А мне не показывают. А я, может, хотела.
Да. В этом случае спорно. А вот, например, на Ютьюбе?
На Ютьюбе, да.
На Ютьюбе мне вылезают очень часто видео с каналов, на которые я вообще не подписан, в рекомендациях. Вот просто ты заходишь, я чаще всего это смотрю YouTube через телефон. Вот ты открываешь приложение, и у тебя сразу главная страница, куда тебе кидают ролики, которые вот только-только вышли, которые ты еще не смотрел. И мне чаще всего первые 3-4 ролика... В этих первых 3-4 роликах есть несколько, которых, на которые я не подписан, которые чаще всего с каким-нибудь оппозиционным уклоном. Есть несколько известных блогеров, значит, на Руси, которые в интернете всякие оппозиционные штучки толкают. Вот это вот эти ребята. И, что самое парадоксальное, мне никогда еще ни разу не было такого, чтобы мне, например, посоветовали контент с канала программы, на которую я работаю.
Ну, то есть RT тебе никогда не предлагают?
Ни разу мне RT не предложили. И больше того, меня отписывали от этих каналов. То есть я понимаю, что я не получаю уведомления о том, что начинается, например, стрим, который проходит каждую среду, на которой я работаю. Вот мне не приходит уведомление о том, что стрим стартанул. Я захожу, ну, я же знаю, что он пошел, значит, я захожу, открываю, понимаю, что у меня там есть две кнопки, подписаться и колокольчик, который тебе присылает уведомление. И вот у меня даже кнопки подписаться нет активной. Ну, а я отдаю себе отчет в том, что я 100% подписан на этот канал, понимаешь?
Может быть, ты однажды в дыму и пьяном угаре решил отписаться?
Вот два варианта. Либо дым и пьяный угар, либо меня кто-то отписал. И вот можно ссылаться на кривые алгоритмы, на то, что это просто глюки. Но, тем не менее, это со мной произошло уже два раза. Вот глючит только почему-то в сторону этих ребят. А других ребят, наоборот, толкает вперед. Это факт. Это вот вещи из моего личного опыта.
То, как работает YouTube, вообще не очень понятно. То есть, почему ты долгое время, не знаю, смотришь только ролики про какую-нибудь пуму, и вот ты смотришь, думаешь, ну тебе, наверное, должны предлагать какие-нибудь про кошечек видосы. Он вдруг бац, и почему-то вот тот самый блогер, о котором ты говоришь. Возможно, это реклама. Может быть, на YouTube можно купить рекламу? И человек ее проплачивает, чтобы ему его ролики высвечивались в рекомендованных?
Нет, такого, насколько я знаю, официально сделать на YouTube нельзя.
Денис Девятиэтажник пишет, что ему тоже перестали приходить уведомления от RT.
Чудеса?
Чудеса.
Да и только. Возьмем давай Twitter. Последнее, вот мы с тобой обсуждали где-то пару месяцев назад эту новость о том, что Twitter планирует помечать западные издания с государственным... значит,
участием, финансовым, как минимум.
Сейчас это стартануло. Так, так, мало того, что они, например, пометили там «Россия-1», «RT», «РИА Новости», так они помечают еще людей, у которых частные аккаунты в Твиттере, как, ну, ту же самую Маргариту Симонян, они пометили как государственное издание.
Хотя она всего-то человек вообще-то, не издание, ну, только человек-пароход, но тем редактор, не менее.
Это ее личный аккаунт.
Да.
Но отказались помечать, например, там, что они отказались? Радио «Свобода». Они отказались помечать, потому что они сказали, что, оказывается, у нас есть маленький нюанс, когда мы можем не помечать. Если вдруг у издания, на наш взгляд, на взгляд компании Twitter, есть суверенная редакционная политика, тогда мы не помечаем.
Согласно закону о средствах массовой информации, который действует на территории Российской Федерации, у любого издания есть суверенная политика, потому что никогда ни генеральный директор, ни учредитель не может оказывать влияние на редакционную политику. Редакционную политику определяет главный редактор
средства
массовой информации.
Российские законы не работают в области Твиттера?
Вероятно, нет.
Значит, можно согласиться с уважаемым депутатом Федоровым?
Я не знаю. Что вот теперь? Все, закроешь себя в Фейсбук, не будешь в Инстаграм, будешь сторис постить? Все кончено?
Как с этим бороться? Надо ли с этим бороться, во-первых? И как с этим бороться? Это вот другой вопрос.
01 пишет Сергей. В привязанности к иностранным сетям есть доля лакейства жителя колонии. То есть Сергей, из чего мы можем сделать вывод, пользуется, вероятно, соцсетью Одноклассники, ВКонтакте и что еще? Яндекс.Дзен? Может быть. Может быть... У нас есть еще что-нибудь. Дзен, это не соцсеть, конечно.
Это не соцсеть, это вот...
Это платформа, на которой вы можете публиковать свои материалы. Да. Это так. Но ты можешь ее использовать как соцсеть. Ну, ВКонтакте, да. Одноклассники, в конце концов, что ты в самом деле?
Ну, этот, Одноклассники.
Мой мир.
Знаешь, когда вот когда начинаешь сразу говорить про мой мир, про Одноклассники, ты сразу вот сводишь эту тему, типа, ну, у нас же нету ни хрена, ну, у нас Одноклассники, типа, у ребят Facebook... А у нас Одноклассники.
Ты не понимаешь.
Это немножечко...
У меня к Одноклассникам вопрос вообще не в этом. Они сделаны нормально. Между прочим, это все равно одна из самых популярных российских соцсетей. И аудитория в России Одноклассников побольше будет, чем у Фейсбука.
Серьезно?
Конечно. В Одноклассниках сидит народу больше, чем в Фейсбуке. Ты просто думаешь, что Россия — это вот здесь у нас. А Россия, она вот там.
Ну, я просто вот лично за пределами не знаю третьего ни транспорта. Одного человека, который пользовался бы Одноклассниками. Сам там не зарегистрирован.
Они есть. А он есть, понимаешь? И он не один.
Интересно.
Но дело не в этом.
Ну, хорошо.
Да. Дело не в том, что они плохо сделаны. Дело в контенте, который сами люди там и пустят. То есть тебе почему становится смешно при упоминании об Одноклассниках? Потому что ты себе сразу представляешь, во-первых, ставьте класс, а во-вторых, что...
Ставьте класс.
А во-вторых, соответственно, вот это вот. Антипрививочники, селфи с фронтальной камеры, которое было сделано случайно на Nokia 2110, или как там она называлась. Понимаешь, да? Ну, вот снизу.
Ну, плюс-минус,
да. Размытая. А вот посмотрите, помидор на даче вырастила. Вот ну, это да. Все. Вот это вот все. А ты-то хочешь, чтобы тебе стрим RT показывали? А он что-то в Одноклассниках-то нет?
ВКонтакте есть.
ВКонтакте есть. И ты сидишь ВКонтакте.
Я, если говорить о том, где я больше сижу, в Фейсбуке или ВКонтакте, 100% во ВКонтакте. Я Фейсбуком не пользуюсь вообще.
Почему?
Вот как-то так у меня повелось. Во-первых, мне неудобно им пользоваться.
Он какой-то жутко неудобный.
Да.
Причем, знаешь, каждое их улучшение все хуже и хуже. Я не знаю, как они это делают.
Да, я захожу там плюс-минус раз, я не знаю, там в полгода в этот Фейсбук захожу, понимаю, что там опять все поменялось. Я предыдущим не научился пользоваться, а этим тем более не хочу пользоваться, и особо и не надо. Я туда, знаешь, захожу иногда только по работе, если мне надо прочитать, что тот или иной человек написал, например, у себя в Фейсбуке. Но, слава богу, сейчас в основном все это перешло в Телеграм.
То есть мы понимаем, что Георгий меня в Фейсбуке не читает. Ну, все понятно. Вот, вот так вот. Такая вот у нас любовь
ну,
к человеку.
Да. Да. Ну, не
читает. И в Инстаграме тоже не читает.
Нет, в Инстаграме читает.
Странно. Странно, даже удивительно. Непонятно. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Что скажете об инициативе депутата Федорова?
Доброе утро, страна. Андрей Бежелева, Товарная.
Доброе утро.
Я хотел бы даже немножко вас дополнить. Не третьим транспортным, а замкадом. Замкадыши, это, знаете, вот это вот, начинается, как якобы Россия. Вот это вот.
Так, ну вы понимаете, что я издеваюсь. Ну давайте дальше.
Да, дальше, да. Ну это немножко такая вот такая утренняя побудка. Что касается вот этих соцсетей, я, кстати, тоже в Фейсбуке есть там. Ну, в основном там какие-то смешные картинки отправляю. Угу. Вот. Вот. Ну что могу сказать, что... У нас вообще ничего нет. Вот недавно смотрел фильм, еще раз пересматривал, «Дуклис 2». Там mm-hmm. чиновник одевает очки, там смотрит, там, а там у него компьютер прямо в этих очках, там смотрит, там все. Ой, когда же наша научится? А другой смотрит, у него этот самый главный герой говорит. Зато у нас есть главный этот самый этот газовый вентиль. У нас тут больше, кроме ничего, больше ничего нет. Поэтому так же и с этими соцсетями, с этими с технологиями, компьютерами, телефонами у нас ничего нет. Настолько газовый вентиль. Так что.
Но вы лукавите, вещи. Это не до конца правда. Вот если мы берем конкретно, мы сейчас про интернет говорим, про социальные сети. Россия это чуть ли не единственная страна в мире, у которой на первом месте по поиску в интернете не Google. Потому что у нас есть свой поисковик, который ничем не хуже, а по мне так даже и лучше, чем Google. Работает.
Ну, может быть, но все равно мы, кроме как газовый вентиль, больше делать ничего не умеем.
Ну, подождите, вы только что услышали контраргумент и говорите, нет, все равно не умеем. Ну, как так-то, Андрей?
Ну, так вот, ну, жизнь так устроена, понимаете, все технологии находятся там, за рубежом. Там,
ну, вам США, только что Канаде. Жора предложил в качестве контраргумента историю с Яндексом. А вы такие, такой, типа, классно, но
нет. Я же не патриот, ну, понимаете, я не патриот.
А, вот это, спасибо, вот это уже другой да, разговор. Спасибо,
понимаешь,
спасибо,
дело не в этом. Дело в том, что тогда, когда у человека настолько ярко выраженная позиция, он не готов принимать никакую другую точку зрения, тогда разговор становится бессмысленным.
Ну, конечно,
понимаешь?
Да.
Вот как в «Одноклассниках». Можно только поставить...
Поставим класс, да?
Да, поставить класс. Я пытаюсь вот найти тебе статистику.
Пока ты ищешь статистику.
Да.
Вот, значит, Евгений Федоров сравнивает, говорит, приводит в пример Китай. Да, что вот есть Китай, у которого есть свои аналоги на все. Действительно, в Китае есть свой аналог на все. На WhatsApp, на Telegram, на YouTube и так далее. Они ничем не хуже оригинала. Но есть проблема. Китайцы уже давным-давно закрыли свой интернет и развивали все эти истории параллельно. Вот как развивался YouTube от того, чем он был там лет 8 назад, видео, где одно единственное было из зоопарка какое-то, если ты помнишь первое видео, которое туда запустили, никто вообще не верил в этот YouTube. И параллельно в Китае развивалась эта история. У нас на тот момент тоже был свой видеохостинг, он и сейчас существует.
Так.
Как он там называется-то, господи?
Рутюб.
Рутюб, да.
Да.
И он был в какой-то момент, вот на заре всех этих интернет-видеоисторий, намного популярней, чем YouTube. Сильно популярней, чем YouTube. Вообще, в принципе, глобально его смотрело намного больше людей. Там были свои звезды, очень многие, там вообще русский видеоблогинг вышел оттуда.
Да.
Был такой Илья Мэдисон, который игры обозревал, который угу. считается, значит, королем YouTube и видеоблогинга до сих пор, и первооткрывателем в нашей стране. Вот он вышел оттуда, и он там собирал миллионы тогда.
Хорошо,
но почему... Но в какой-то момент просто у нас, да, он, этот Рутюб сдох, он объективно мертв.
Ну, он существует.
Он существует, да.
Но это как, ну, не знаю, мне кажется, просто кто-то выкладывает одновременно видео на разные площадки. Хотя сейчас, знаешь, у них поменялся какой-то сервис, они просят регистрироваться для того, чтобы смотреть официальный контент определенных, например, телеканалов.
Ну, это все фуфел, ты же понимаешь, это не
Конечно.
Работает, это никто не смотрит, и бренд, к сожалению, мертв, на да. мой взгляд. То есть Рутюб уже ассоциируется вот с этой некрухой.
Ничего себе у тебя
да.
формулировки.
Наверное, но это доказывает, что мы можем. У нас было.
Но потом почему-то не стало.
Его потеряли, да, но можно снова возобновить. Как мне кажется, надо просто создать... Во-первых, программистов у нас море. Программистов прекрасных. Яндекс это доказывает, куча других программ доказывает. Давай не будем забывать, что Telegram... Да, очень интересная история у этого сервиса, но основатель все-таки человек русский. Да. А Google, один из основателей человек...
Да, ну, тоже да, русского тоже происхождения.
Русский. Да, Сергей Брин.
Сергей Брин. А,
ну, если вот вы поедете там, я не знаю, в Силиконовую долину... или, как правильно, Кремниевую долину, то вы поймете, что там половина наших сидит. С этим у нас все в порядке. Надо только каким-то образом, я не знаю, это систематизировать. Фейсбуку замена есть. Твиттеру замена не нужна. Твиттер и так. Туда же, к Рутюбу пускай идет. Единственное, на чем он держится, на Дональде Трампе. Телеграм уже есть.
Смешно, кстати.
Да, остался.
Потому что он отказывается давать интервью средствам массовой информации, и все, что хочет сказать, говорит
да-да-да.
В своем твиттере.
Как только Дональд Трамп перестанет быть президентом, твиттер умрет 100%. Ну, потому что Телеграм его сожрал, и все остальные социальные сети уже давно-давно. Нам нужно заменить только YouTube, все остальное у нас есть.
ТикТок? Ну, там короткий, слушай, короткий формат.
ТикТок пускай запрещают вообще. ТикТок не надо. ТикТок просто...
Странно.
Да-да-да, не-не-не. ТикТок надо запретить вообще по всему миру. Ужас, ужас.
Самая популярная социальная сеть в России – это ВКонтакте. А далее в порядке убывания числятся Одноклассники. На втором месте в России, понимаешь? Потом уже Инстаграм, Гугл, Фейсбук и Мой Мир.
А, ну вот Инстаграм еще. Слушай, Мой Мир в списке, это вообще...
Да, и он, между прочим, у тебя повыше будет, чем Твиттер и Живой Журнал. Кто-то еще ведь пользуется...
Живой Журнал!
Да, ой, да, 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 ЖЖшечкой пользуются люди.
Да, а страшные, ты здесь сидишь? Страшные названия.
Ну, правда же. Ну, а что такое? Почему тебя это удивляет?
Инстаграм, я забыл про Инстаграм. Вот еще Инстаграм у нас. Нет своего Инстаграма, это Фейсбук. Это дочка,
да,
Фейсбука, да. Значит, ну вот еще нужно, чтобы ВКонтакте свой Инстаграм каким-то образом сделал. Я против того, чтобы полностью изолироваться. Я за то, чтобы навязать конкуренцию на этом рынке. Конкуренцию навязать можно.
Так да. Она есть. Зачем тебе конкуренцию навязывать? Вот тебе, пожалуйста, у тебя есть Одноклассники и Контакт, которые на первом месте в России.
Да, здесь есть.
Как показывает практика.
Но есть YouTube. Полноценная монополия, вообще общемировая монополия на рынке видеоконтента у Ютуба. Если мы не берем сериалы, там, фильмы и так далее, там есть свои игроки. Тот же, у нас есть Кинопоиск, там Netflix западный и так далее. Их не берем. Вот все, что касается какого-то другого видеоконтента, видеоблогерского, давай так объединим. Монополия общемировая у Ютуба и Гугла, соответственно.
Ну, смотри, еще есть вариант выкладывать это все дело в Инстаграм, потому что там есть, появилась теперь функция выкладывать более долгие видео. Вот. Раньше можно было минутку, да, но это не то. И это очень неудобно показывает.
У нас есть Яндекс.Видео. У нас есть Рутюб, но это все...
Я не знаю, есть ли что-нибудь неудобнее, чем Яндекс.Видео? Что-нибудь более неудобное.
Вот в этом проблема, понимаешь?
Вот более неудобное, чем Яндекс.Видео, наверное, ну, даже не знаю. Вот у меня даже пример не подходит. Никакой, вот вообще никакого нет варианта.
А как же ставить? Ну, класс.
Мне кажется, что там даже как-то поудобнее будет.
Я даже там не зарегистрирован.
Вот в этом вся проблема, да. Но, слушай, если тебе вдруг по какой-нибудь причине нужно найти человека из России, ну, не из Москвы, да, а из какого-то другого города, то ты будешь искать его в Одноклассниках.
Человек из России старше, наверное, определенного возраста.
Ну, да, старше 35-40.
Ну, вот, да.
Хотя, на самом деле, как мы понимаем, 35-40 – это же молодые люди.
Да, да,
абсолютно. Конечно. И более того, это как раз те люди, которые сделали современный интернет во многом. Но при этом, пожалуйста, за пределами третьего транспортного я все-таки настаиваю.
Почему?
Да?
Почему именно третье транспортное? Почему? Вот, то есть в Москве только не пользуются Одноклассниками?
Ну, вообще, да.
Странно.
Ну, хорошо, ты не знаешь ни одного человека, который бы пользовался Одноклассниками.
На данный момент. Я знаю... Кто пользовался, когда эта вся история стартовала, на данный момент не знаю.
Тогда ничего не было. Понимаешь, Фейсбука еще не было, когда уже были Одноклассники.
Ну, был.
Фейсбук — это 2007 или 2008 год.
Ну,
а Одноклассники появились пораньше. Ты не поверишь.
Ты хочешь сказать, что Цукерберг у Одноклассника? А так вот оно в чем дело.
Ну, всё, слушай, стёрли. надо проверить.
Да
я
не,
могу
я
ошибаться.
Думаю, я думаю, был уже, конечно, был.
Я сейчас проверю, вот пока у нас будут новости, да. Пожалуйста, Павел Кузяков, вы говорите в Одноклассниках огород, дача, как полить огурчики и тому подобное. Типа молодежи это неинтересно. Да молодежи сейчас вообще ничего не интересно. Деградация идет полная. Угу, замечательно. Кстати, ты знаешь, удивительную штуку, только Только русский народ. Вот больше никто не догадался использовать Инстаграм для того, чтобы в нем писать. Никто ничего не пишет в Инстаграме во всем мире. Но это вот просто не принято. Делают короткую подпись, как правило, состоящую из хэштегов «Я и моя собака». Все. Наши догадались, что если там есть лимит 2200 знаков и 30 хэштегов, так давайте на все 2200 знаков напишем там пост.
Ну, кстати, это только да, русские делают. Ты права, это, да, это действительно так.
Это я не отчасти, я полностью права, я прям рынок-то изучала. Никому не пришло в голову писать тексты в Инстаграме. Нашим пришло. Мы создали специальные боты, чтобы разделять тексты в Инстаграме на абзацы, чтобы читать было удобнее. Понимаешь, соцсеть, которая была создана...
Специальные боты, да.
Да, создана исключительно для того, чтобы выкладывать там себя в купальнике, мы превратили ее в...
Не хватает русскому человеку площадок для самовыражения.
Вот потому что русский человек, он словом, глаголом жжет сердца людей. Ты как, чувствуешь,
как
да?
Как зашли, да, как зашли.
Удивительно, ай-яй-яй. Удивительно просто.
Вадим да. Бельский пишет, Twitch... Ну, давай, ответим на вопрос, потом поговорим по поводу Твича. Это вот очень интересная тоже история, давай.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, с одной стороны, конечно, согласен с Федором. Может быть, с точки зрения национальной безопасности действительно там, потому что, ну, вообще интернет-пентагон был создан, миллионы блогеров, они как только полпаком, так сказать, спецслужб находятся. Но, с другой стороны, как гарантируют свободу слова в какой-то степени, так сказать. И ведь не факт, что, допустим, если они ограничены стороны соцсетей, в наших соцсетях, так сказать, тоже будут блокироваться альтернативные мнения и прочее, то есть... Если, как вот, допустим, Китай, я понимаю, и привет, потому что там национально ориентированная власть, так сказать, она...
Да, в Китае власть, вообще просто... нет Фейсбука, Ютуба и так далее, у них все свое.
Ага, у нас ведь нельзя говорить о том, что действительно они в национальных интересах проводят политику нашего государства, поэтому я считаю, что...
Ну, понятно.
Да, может быть, использовать как мягкую силу те же соцсети, так сказать, западные, так сказать, обратные, так сказать, обратку им, так сказать, вот...
Поэтому ладно, я... хорошо, так сказать. Давай, тихо, спасибо, спасибо. По поводу Твича.
Я, прости, да. Прости, я только что тебя обнаружила, что Одноклассники, Фейсбук, ровесники. 2006 год, что Одноклассники, что Фейсбук для всех. То есть изначально он был же только как для студентов, да, в 2004 году, а доступен стал всем только в 2006 году. Так что тут трудно сказать, кто что у кого слезал.
Твич.
Да.
Знаешь, что такое Твич?
Конечно.
Твич — это сайт, для тех, кто не знает, на котором, который специализируется на стримах, именно на прямых эфирах. Изначально это были прямые эфиры, связанные с компьютерными играми. Сейчас там в прямой эфир можно выходить с чем угодно. Ну, так вот, Твич — это американская компания с максимально жесткой внутренней политикой по контенту. Там слова нельзя сказать, не того, тебя сразу же банят. Причем неважно, в какой ты стране, там прям диктатура в этом Твиче. То есть YouTube, Facebook по сравнению с Твичом – дети.
Если а ведь это же сложно, когда ты в спонтанной речи
должен себя контролировать. Да, если вдруг ты негра негром назвал – бан. Причем, может быть, навсегда этот бан без возможности когда-либо появиться еще на другом аккаунте в этой, на этой площадке. То есть ты даже если к другу придешь в прямой эфир, друга забанят за то, что ты там появился у него в кадре. Вот до того доходит.
А, хорошо.
Слово о свободе слова, понимаешь? А я, может быть, кто-то не понял, я еще раз повторю. Я вот против того, чтобы у нас отключать все западное и как Китай ограничивать только исключительно своим. Я против. Я за то, чтобы мы навязали конкуренцию.
Нам, по сути, нужна конкуренция только на видеопортале каком-то.
Да, потому что остальное у нас все есть, можно развивать. Дальше, каким-то образом. Хотя они и сами справляются с этим. Тот же самый ВКонтакте, например, или Яндекс очень неплохо развивается. Но вот с Ютубом 100% надо что-то делать.
Смит нам пишет, что, может быть, в Одноклассниках или от Одноклассников или от ВКонтактика рано или поздно отпачкаются их видеохостинги. Хороший вопрос, но проблема с ВКшечкой-то была в том, что это еще и все время пиратский контент. То есть у них же проблемы были именно связаны с тем, что они постоянно нарушают авторские права. Поэтому они, наверное, отпочковаться как отдельная какая-то площадка не могут, именно потому что они просто не научились работать по закону.
Ну, значит, надо научиться. Значит, надо научиться работать по закону. Мне кажется, там уже все получше с этим, с правами пользователей, с правами интеллектуальной собственности. Все уже получше во ВКонтакте.
Во ВКонтакте ты говоришь-то как... Интересно. Ну, я не знаю.
Ну, по-моему, все так говорят. Ну, в общем, так мы и не поняли, что делать, да, к какому-то ясному выводу, наверное, не пришли. Но наше мнение вы услышали.
Однозначно.
У нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 августа, в воскресенье, и с вами в эфире Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Напоминаем наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 48-94-8, код 925. Я, по-моему, не сказал, да? 925-48-94-8. Да, говорит и Москобот, так нас зовут в Телеграме. И 7373-94-8, код 495. Это наш номер прямого эфира. Звоните.
Да, замечательно. У меня есть к тебе вопрос. Ты вообще в отпуск собираешься?
Вот этот вопрос я за последние месяца, наверное, два услышал большее количество раз, чем вопрос, как у тебя дела, мне кажется. Вот ты в отпуск собираешься, спрашивают все и постоянно. Особенно мама моя любит у меня спрашивать. Но она в последнее время спрашивает уже, когда.
А, то есть она уже решила все для себя.
Да, и куда. Вот я не могу тебе ответить на этот вопрос вот как-то с уверенностью, потому
хорошо,
что...
Хорошо, мне не знаю. Можешь, маме ответил?
Вот что странно, нет. Знаешь, я каждый раз говорю, не знаю, не знаю.
Ну, непонятно.
Да, но мама говорит, ну, вы думаете там... Когда вы уже? Ну, давайте, планируйте, планируйте отпуск-то. Куда поедете? Когда поедете? Планируйте. Ну, вот я пока не запланировал.
Все понятно. За последние 45 суток было вроде не очень много случаев заражения в Турции коронавирусом, а тут вдруг бахнуло. 1256, это рекордное число заболевших, было зафиксировано буквально вот на днях.
Григорий из СПБ пишет, я в отпуске, завтра в Турцию летим.
Как раз, Григорий из Питера, там 1256 новых заболевших, а вы туда летите. Я не к тому, что не надо лететь в Турцию, а просто интересуюсь, а вам не страшно? И вообще, ну как? Ну, куда лететь-то, короче, ребята? Если честно, все, сегодня прихожу и говорю Георгию, значит, что я сегодня...
Это
у меня,
я, Георгий.
Да, сегодня у меня ровно полгода, с тех пор, как я не была за границей. А он на меня посмотрел и говорит, читать ты, Фомина, не умеешь, потому что всего-то 5 месяцев.
Вот. Но тоже немало.
Нет, то очень долго, очень много, и это вообще невыносимо. И мне кажется, что я никогда вообще столько времени не проводила безвыездно, безвылазно, безвыездно. И безнадежно, вот, на родине. Нет, ну, правда, за последние много лет уже, да,
зато такая ситуация. Зато начала путешествовать по стране.
Да,
потихоньку.
Ярославль, как мы знаем, потрясающее место. У меня, наверное, никогда не было такого опыта невероятного.
Короче, звоните, ну, пишите, отдыхали ли вы уже в этом году, где отдыхали, было ли вам страшно, когда вы туда ехали, так ли это страшно на самом деле там отдыхать?
И
вообще делитесь впечатлениями, да. И если вдруг еще не отдыхали, планируете ли, и то же самое, страшно или нет.
Да, подскажите нам с Георгием, что же нам делать, потому что очень хочется в отпуск.
Да, пользуемся служебным положением, хотим послушать советы от слушателей. Куда ехать, сколько где что стоит, и насколько опасно или нет.
Слушай, наш коллега сейчас находится в Турции, на курорте в Бодруме. Вот она делилась впечатлениями о том, как она... В Фейсбуке, кстати, делилась впечатлениями о том, как там все происходит. Она говорит, ну, как-то так. В общем, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
А вот есть такая программа, называется Google Земля. Вот, ее открываете, и там можно путешествовать по всему миру.
Просто через экран компьютера?
Да, я побывал во многих городах уже.
Слушайте, но в принципе, я вам так скажу, есть еще такая штука, Яндекс.Картинки. Там открываете, набираете стейк?
Нет, ну нет, Яндекс.Картинки, там же только какая-то фиксированная картинка. А тут вы сами, что вам интересно?
Нет, 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 подождите, вы меня не дослушали. Можно там вбить кофе, булочка и, предположим, омлет. Посмотрели, как будто поели.
Нет.
Вам не кажется, что это одно и то же?
Нет, нет, не кажется, потому что вы когда едете, вы же все равно смотрите. А да. Тут вы просто смотрите через компьютер, и все. А чем отличается?
Действительно, зачем же ехать, если можно не ехать, а просто посмотреть видео? Ну вы на полном серьезе сейчас?
Вы же так и так смотрите.
Хорошо, давайте кстати, тогда такой
вопрос. Интересно, вот в Лондоне, мне интересно в Лондоне было бы смотреть. Там, знаете, там большинство домов оказывается двух-трехэтажные. Там вот таких домов, допустим, 10 этажей, там раз-два и общался.
Я вот только хотел у вас спросить, какое место из всех тех, в которых вы побывали, вам больше всего понравилось? Как я понимаю, Лондон произвел на вас самое такое большое впечатление через Google.
Да, он землю. Малоэтажный, оказывается. Я почему-то все по-другому представлял. Он, оказывается, малоэтажный. Ну, в принципе, это вся... вот и Австралия такая же.
И Австралия, вот, да. Понятно, хорошо, спасибо. Оказывается, Google Earth – это находка для урбаниста. Ты путешествуешь и смотришь, какой у тебя сейчас взгляд, конечно. Малоэтажный или нет Лондон? Как вариант, почему нет?
Почему нет? Ну, Жор, знаешь, когда я сейчас начну говорить, просто эфир закончится, а я продолжу тебе говорить, почему нет.
Ну, у нас такое сейчас время, согласись, чем-то вот... Время интернет-путешествий, интернет-посещений музеев, интернет-посещения кинотеатров и концертов. То есть у тебя в определенном смысле доступен весь мир через экран твоего телефона или компьютера.
Настоятельно тебе рекомендую в ресторан сходить в интернете.
Вот в ресторан в интернете пока не получится.
Чего же?
Ну подожди еще. Уже, знаешь, уже, по-моему, какие-то наггетсы кто-то печатает на 3D-принтерах. Нормально.
Ну, слава
Скоро
Богу.
Это будет, как вот в этом смысле, лучший пример, это, конечно, в фильме «Назад в будущее», когда они такие маленькие таблетки в микроволновку кладут, закрывают, открывают, а там огромная пицца сразу же. Вот мы рано или поздно до этого дойдем. Да, 100%.
Понятно. А, пожалуйста, нам Димитриус рассказывает. Димитриус из Германии. Отдыхаем в Германии, не поверите. Две поездки за пределы страны пришлось отменить. Последнюю отменили 3 дня назад. Самолеты туда не предлагают до сих пор, да и как в маске лететь, не представляю. Марина Панкратьева рассказывает, что отдыхала на Соловках. Пускают на остров только со справкой. Анализы можно сдать в Кеми. Ты знаешь, о чем идет речь?
Mm-mm.
Правильно ли я поставила ударение? Я просто заволновалась. Турки нам не товарищи, к ним не надо ехать. Даже и без короны, пишет нам Роман Штутгарт. Вот, а Григорий из Питера продолжает мою мысль и говорит, ну да, конечно, давайте пиво еще начнем пить безалкогольное по этому поводу, да, и вот это вот все. Александр, завтра лечу в Сочи через Airbnb, квартира-студия 150 метров от моря, 2500 в сутки, билет Победы 12 тысяч, машина 1500 рублей в сутки. Слушайте, ну недорого.
Очень, вот это вот у вас очень бюджетненько
взяли,
получилось.
Да.
Если честно, я год назад, когда отдыхал в Крыму, год назад не было никаких пандемий, можно было лететь куда угодно. Весь мир был перед твоими, значит, ногами.
Да, и ты решил в Крым.
И я решил в Крым, да, потому что я люблю Крым, но таких цен там не было даже год назад вот в Крыму.
То есть, это не Крым,
вот,
это
я
Сочи.
Я тебе так скажу, это Сочи, я понимаю, да, но Сочи и какая-нибудь Ялта, насколько я понимаю, я в Сочи не был, в Ялте был много раз, и по ценам... Родители были в Сочи, насколько я понимаю, плюс-минус одно и то же. Но вот в Крыму просто год назад как было, не знаю, как сейчас. Точнее, отчасти знаю, сейчас расскажу. Квартира, студия, ну, конечно, не 150 метров, поменьше, но все равно квартира где-то на 1000 рублей дороже.
150 метров до моря, имеется в виду, что это близко. 150,
ну, тогда хорошо, тогда подходит. Квартира где-то на 1000-1500 дороже. Машина на 1000 рублей дороже точно. Билет вот плюс-минус столько же стоит туда-обратно.
Ну, не самый дешевый отдых-то, дружочек.
Вообще, на самом деле, получается недешево.
А еще тебе же там надо что-то есть?
Если вот ты помнишь, мы когда еще сидели все по домам, мы с тобой через компьютеры вещали, мы говорили о том, что вот сейчас будет, возможно, шанс у наших всех туристических мест заработать себе имя, потому что все безнадежно поедут отдыхать в Крым, в Сочи, там, я не знаю, на Алтай, еще куда-то.
На Алтай быть... все.
Да.
Я тебе так скажу. Да. Вот у меня сейчас вся лента, все на Алтае.
Я поэтому и говорю, да.
Я в шоке просто.
Все в Сочи, в Крыму, на Алтае и в Санкт-Петербурге сейчас, если говорим про Москву.
Мне всегда было интересно, кто у меня самые богатые друзья. Я теперь их всех знаю. Вот это те, кто на Алтае, да.
Да.
Причем, ты знаешь, вот отдых-то там такой, ну, на любителя.
На любителя, да.
Мягко выражаясь. То есть, знаешь, там те, кто... Вот сегодня девочка как раз писала одна, что она говорит, я-то думала, что ты просто идешь, значит, по красивым горным пейзажам, и тебе замечательно, но на самом деле все вообще не так, потому что ты поднимаешь голову раз в полчаса, чтобы посмотреть, да, красиво, невероятно, но все время смотришь под ноги, чтобы не сломать себе ногу, и никуда-нибудь там не рухнуть. И вообще ходить с этим, с рюкзаком на плечах удовольствие сомнительное, 10 дней без душа, максимум умываясь, значит, в ледяной
воде.
Слушай,
ну это говорит только о том, что у нас в нашей стране есть отдых на на любой вкус. Есть люди, которые отдыхают именно так, когда ходят и по лесу и стараются не сломать ногу. И я закончу, значит. Да. Мы говорили о том, что есть шанс сделать себе имя, сделать так, чтобы люди в следующем году, когда с Божьей помощью там отменят весь этот коронавирус и все прививки ВИ, спутник ВИ, там, мы все будем привиты, и никакого вируса уже не будет, и мы сможем путешествовать по всему миру, чтобы снова захотелось поехать в Крым. Вот, ну или в Сочи. Угу, да, вот да. У меня только что мой лучший друг вернулся из Крыма, он отдыхал в Ялте, поездил на машине, они на машине туда ездили по всему Крыму, и он сказал, что он ни разу до этого там не был.
Так, и что?
И никогда не понимал, значит, моих восторженных отзывов о Крыме. И вот поехал туда и сказал, что я больше туда никогда не поеду. Потому что, да, безумно красиво, невероятно. Несколько мест, наверняка, самые красивые места, в которых я был вообще в своей жизни. Так. Поражает разнообразие природное, что ты из гор на равнины, песочные пляжи и каменные пляжи, красные соляные озера, горы, водопады, все, что хочешь вообще, ну, на любой вкус, дворцы всех царей и генерал-губернаторов, значит, Российской империи. Вино, опять же.
Так.
Но... сервис
и ценник.
И ценник отталкивают настолько, что больше туда возвращаться не хочется.
Пожалуйста.
И судя по тому, что он говорит, ценник взвинтили даже по сравнению с прошлым годом раза в полтора точно.
Вот, пожалуйста, Григорий из Питера тебе пишет. Я рассматривал Черноморское побережье, посчитал, что не манурных, я не олигарх.
Ну да.
Угу. Вот, Сергей С. При этом мы едем в Лазаревское, а потом летим в Бодрум, летим в Риксос. Риксос в Бодруме, наверное, должен быть приличный, я полагаю, мне так кажется. Вот, а кто ездил в Грузию, тоже ведь неплохо там пишет. Дэнди, а в Грузию сейчас разве можно? У нас же закрыты границы с Грузией. Вот если были бы открыты границы с Грузией, мне кажется, я бы туда бы гзанула. В Грузии хорошо. Ну, Грузия или Армения? Куда-нибудь вот туда, вот чтобы, знаешь, хачапури, лодочка, вот это все. О, господи, вот, никогда
как,
не похудею.
Вот как она думает, значит, Грузия, Армения, это вот хачапури, лодочка.
И ну
вот,
а что?
И вот это вот все.
Не, ну а что, скажешь нет, да? 50 тысяч рублей на неделю все включено, это где-то, видимо, в Турции, где нам пишет Григорий из Питера. Вот, в Минске нормально и без визы, пишет нам Данди. Спасибо большое, Минск сейчас абсолютно безопасное место, самое время туда поехать, абсолютно.
Это тоже, знаешь, определенный вид отдыха, экстремальный.
Да,
любителям дикого сноубординга, знаешь, какого-нибудь там прыжков с парашютами, вот сейчас можно в Минск.
Да.
Почему нет?
Угу, пожалуйста. Вот, Виталий Филипп, мне тоже подскажите, что делать, потому что мой отпуск в подвешенном состоянии. С одной стороны, у меня есть перенесенный рейс в Прагу и перебронированный номер в Братиславе на ноябрь. Но с другой, я понимаю, что по динамике вряд ли Евросоюз откроет границы до октября, и придется снова что-то переносить. Ой, Виталий, если бы я бы знал, знаете, сколько у меня таких перенесенных рейсов? Вообще, ужас и кошмар. Так, еще что у нас есть? Было что-то про Карелию. Вот, пожалуйста, стратегический инвестор. Собираемся в сентябре в Карелию. Присоединять еще есть 3 свободных спальных места в коттедже. Вот так вот. Жора, если что, мы можем как-то решить проблему.
Но там надо будет скидываться. Все-таки 3 места не хватит, понимаешь? Кто-то должен будет остаться... В
палатке.
Да, или
в палатке. Вадим Бельский пишет, были в Питере за неделю до открытия ресторанов. Ни одного иностранца нам очень понравилось. А Виталий Филипп пишет, страшно, конечно, лететь, но наш турист даже во время волнений и революции в других странах ходили по экскурсиям и развлекались.
Это правда.
Это правда,
да. Ну, потому что уплочено, понимаешь? И шо, я там, ну, это я, конечно, утрирую, но это реально так, типа, я уже здесь.
Ну да,
и надо что ж теперь? Отдохнуть, да, я уже деньги потратил. Это правда про наших туристов. Поэтому говорят, что нас не победить, ну, потому что как?
Ну, да, действительно, да. Можно еще в Женеву без изоляции, пишет Сергей. Слушайте, в Женеву очень дорого. Я посмотрела, очень дорогие билеты. И, ну, правда, там сидеть что-то надо как-то очень долго. Там 2 недели. 2 недели в Женеве, знаете, разоришься.
Очень дорого там.
Ну, это же правда очень дорого. Так что нет, я, пожалуй, подумаю насчет Женевы. Михаил, каждый находит то, что ищет. Мы вшестером за месяц в Крыму тратим 150 тысяч рублей. Посоветуйте альтернативу. За месяц 150 тысяч рублей в Крыму вшестером. Умеете жить, Михаил? Как-то ловко.
Очень-очень экономно, да. Вы там...
В палатках живете? Едите, возможно. Что нашли под ногами?
Возможно, так
рыбу
тоже есть. И это возможно в Крыму вполне. Так вот, тоже в палатках и... рыбу ловить.
Для возможно. Русских отменили 2 недели в Швейцарии, пишет Сергей С. Так, Жор, сейчас извини, можно я пойду?
Да, и перебронируй эти билетики. Пора обнулить свой счетчик.
7373948, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в Женеву это не так просто полететь. Туда пускают только тех, у кого есть вид на жительство. Пока.
Все кончено. Тогда я остаюсь, я не пойду никуда.
Но дело в том, что в Женеве, в принципе, можно устроиться в пансионе или, допустим, в Лозанне, в Монтрео, там подешевле, чем в Женеве. Но удовольствие все равно не дешевле. Вот у нас сегодня во второй половине дня прилетают соседи по Лозанне. Они летят в Крым. Но там у них ситуация, им уже давно бы пора быть в Крыму, еще в апреле. Они, там у нашего соседа жена, она очень плохо ходит. У нее артрит, и она в Крыму лечится. Вот они заказывали путевки подорожали почти в 1,8 раза.
Угу.
В том санатории. С билетами вообще очень трудно. Но они люди состоятельные, они сюда летят бизнес-джетом. Ну и будут как-то выкручиваться, потому что вот сегодня они прилетают, завтра они сдают анализы на коронавирус, наши российские, и потом летят в Крым. Заказали билеты, но заказали эконом-класс, потому что ни дорого-недорого ничего нет, ни первого класса, угу, ни бизнес-класса. Так что прилетят они эконом-классом. Ну вот пока вот такая вот ситуация. А в Крыму у нас в Севастополе живут друзья. Они говорят, что квартиры у них подорожали съемные. Очень много народа. И практически, ну как они говорят, у нас сервис ухудшился. Он так и там был не особо хорош. Ну ухудшился, потому что принцип такой. А, все равно приеду, деваться
да,
некуда.
Да.
И вот это, конечно, всех ужасно расстраивает, и их тоже. Потому что, говорит, вот с таким отношением, которое у нас сейчас есть, нам на следующий год, когда откроют там Турцию или что-то еще, народ просто не поедет.
Спасибо, Анна.
Да,
это все очень
сказал,
грустно.
Спасибо.
Это правда все очень грустно. Хотя, ты знаешь, я тут сижу, ужин с родителями, начинаю. Мы с подружкой были в Ярославле, вот мы, значит, все вместе с родителями ужинаем, и вот это вот... Боже, этот ужасный ярославский сервис, ну, понимаешь, да, вот это все, значит. В России нет сервиса, ну, все, что я обычно говорю. И папа мой был очень возмущен, говорит, дорогая, ты когда-нибудь начнешь уже приезжать в приличные места, и тогда тебе будет, пожалуйста, хороший сервис. И он мне приводит в пример Красную Поляну, где они катаются обычно зимой, там в феврале они обычно катаются в Красной Поляне. Говорит, мы живем в таком-то отеле, назвал его, я говорю, а ну извините, пожалуйста. Говорит, там прекрасный сервис, там все очень по люксу, и ты еще можешь сравнивать с, не знаю, с Мандарин-Ориенталь каким-нибудь, знаешь, вот прям вот настолько все хорошо. Но это стоит других денег.
Во-первых, стоит других денег, а во-вторых, я боюсь, что это исключение из правил.
Ну, видимо, да. Мне кажется, Красная Поляна, наверное, поляна, единственное место, где все хорошо в этом смысле.
Пример сервиса. Вот из Крыма,
да,
из первых уст.
Давай.
Ресторан на берегу Ялты.
Угу.
Называется как Golden Diamond, что-то такое. Один из самых крутых ресторанов. Да, там, знаешь, там с неймингом такая история. Там нейминг застрял на уровне середины нулевых в Москве. То есть,
ванильное
если
небо.
Круто, да, то у тебя должен Golden Diamond, розовое что-нибудь, там, слон какой-нибудь. Вот что-то вот так это как-то выглядит.
Барвиха Лакшери Виллидж, я настаиваю.
Вот оно, да, вот ровно об этом я и говорю. В этом ресторане сидят, значит, там они, ну, неважно сколько человек, заказывают салат «Цезарь».
Так.
И официант спрашивает, а вы знаете, что такое салат «Цезарь»?
В смысле?
Да, и вот мой друг спрашивает, ну, он как на него посмотрел так, говорит, ну-ка, расскажите. Ну, да, там, салат с курицей, он даже растерялся, говорит, ну, расскажите. И вот он ему сказал, ну, вот там курочка, салат, значит, немножко мазика.
А-а-а, мазика.
Да, салат стоил 800 рублей.
То есть у нас в «Цезаре» майонез...
Да, и там объясняют, что такое майонез. Ну, то есть, я был в Крыму много раз. Я согласен, проблемы с сервисом там существуют. И действительно, наверное, в Крым ехать за сервисом не стоит. Туда нужно ехать за какими-то другими вещами. Но судя по тому, что мне рассказал один мой друг, другой мой друг, который тоже впервые в этом году поехал в Крым, там прям вот что-то совсем все плохо стало.
Жор, понимаешь, в чем проблема? Есть люди, которые едут не за сервисом, ну, правда, вот им нормально, они идут с палаткой по горам, им классно, это вот прям то, что им нужно, такие люди есть. Есть люди, которые едут за сервисом, ну, например, моя мама уже не хочет ходить с палаткой по горам, ну, угу, она имеет, наверное, это право. Она говорит, я готова заплатить хорошие деньги, я готова поехать в Крым, заплатить хорошие деньги, но она салат «Цезарь» с курицей не хочет есть с майонезом, да, с мазиком, угу, прости господи. Вот, ну, нет, там другой соус должен быть. Простите.
Ну вот, вот оно
вот
так.
Почему?
Понимаешь?
Ну
вот
почему?
Оно так.
Вот Сергей пишет: я в сентябре намерен посетить Крым. Это очень грустно. А в июле в Питер 2 недели, весь сентябрь старый Гагри. С детства езжу в Абхазию, одновесный мой номер 1300. В прошлые годы в Новом Афоне отдыхала. Поездки эконом согласно статусу пенсионера, пишет нам Наталья.
Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что если бы не вирус, он был бы уже на полпути в Барселону. Видимо, где-то там сейчас находится и футбольный клуб Барселоны.
Да,
я думаю,
да.
Где-то они на полпути.
Все
да.
Твои любимые.
Да, его присылает фотографию. Это фотография со стадиона Nou Camp в Барселоне, где он с Майкой фотографируется. Да, у меня тоже есть такие фотографии. Вы даже себе не представляете, сколько у меня этих фотографий. Очень много.
Михаил рассказывает про Крым. Помнишь, мы задавали человеку вопрос, почему у него получается прожить так недорого в Крыму месяц на шестерых? Он говорит, снимаем домик за 1500 рублей на всех, 1500 рублей в сутки за на домик на шестерых человек. Михаил, где вы такой домик взяли?
Ну, это, скорее всего, домик, знаешь, такой, с летним душем во дворе. Там такое есть. Много
там такое
такого.
Есть?
Да, очень много такого. Там это реально снять за 1500. Какой-нибудь вот прям совсем... ушатанный такой домик, построенный из палок и палок.
Да-да-да, я боялась, что ты это скажешь, но мы все поняли.
С летним душем. Ну, Camp Nou, я настаиваю. А какая разница? Nou Camp, Camp Nou. Camp поле, Nou новый. В Испании говорят и так.
Вот, слушай, Григорий из Питера пишет, что в Крыму есть отель такой же крутой, как Мальдивы. И там прям все хорошо. Вот он есть,
Мрия,
да, а где
да,
Мрия?
В Крыму, Мрия, да, где это в Ялте. Это в Ялте,
Ялте это хорошо?
Это хорошо, но это стоит, ты даже себе не представляешь, насколько хорошо. То есть тебе 2 недели там выйдет в 500 000 рублей.
Очень интересно. Плюс-минус. Спасибо большое. А я чуть не хочу в Крыму за 500 000 там жить. Но
вот
там будет
очень
хорошо?
Очень хорошо. Там будет хорошо по меркам Ялты. Я не знаю, я там не отдыхал, слушай, выглядит
я
как...
Я не знаю, Жора,
выглядит,
мне кажется,
как большой такой отель, знаешь, с бассейнами на своей территории, с горками и так далее. Но я думаю, что за те деньги, за которые это предлагается в Ялте, в Турции в какой-нибудь или в Испании, тебе, конечно, будет на уровень предоставлен
выше.
Сервис лучше, да, и выше.
О,
я не был, но есть, да, там такое есть, но это
есть.
Очень
хорошо.
Дорого.
Хорошо, ладно, нет, ну хотя бы он есть, это
есть,
уже как-то
есть,
спасает
да.
ситуацию. Хотя я не очень понимаю, как можно в Крыму 2 недели сидеть за 500 000, это же можно
ну,
очень
минус,
сильно
да,
умереть
очень
от
дорого,
жадности.
Очень дорого.
Угу. Приличный домик в Крыму стоит 2500 в сутки, пишет нам 170-й, вот, а 524-й говорит про свой отпуск. Есть задумка куда-нибудь съездить на море, но вторая половина сентября особо не покупаешь, поэтому или Крым экскурсии, или Турция. Вторая половина сентября в Турции вполне себе можно купаться, да, очень... Было бы, наверное, неплохо, мне так кажется. Я давно не была в Турции. Ну, я имею в виду в курортной Турции. В Стамбуле была, а вот это
Стамбуле
просто в детстве.
Я был только на пересадке, в Турции был очень давно.
Ну, в детстве.
В году 11-12, наверное.
А, я в 2004-м, прости господи.
Мне 17
совсем.
Лет было.
Ну, вот это было очень давно. Так... О, что у нас еще? Мрия стоит, как Мальдивы, нам пишет.
Да,
Григорий
да, да.
из Питера, да, да, да. В Крыму хорошо, но среди местных процветает, как я это называю, великое крымское хамство.
Стратегический инвестор. В Крыму хорошо, но среди местных процветает, как я это называю, великое крымское хамство. А Мрия стоит 500 000 на 3 дня, а не на 2 недели.
Мне нравится, что ты прочитал это сообщение второй раз, и там настолько тебя
да,
поразило, да?
Да, да, да. Ну вот это жалко, обидно. Посмотрим. Ты
посмотрим.
Приняла решение?
Нет, я не
я
приняла
тоже.
Решение.
У нас новости. Десять 10:36 в Москве, сегодня 16 августа, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе-доброе утро. У нас Роман Бабаян на связи сейчас. Роман, здравствуйте.
Да, доброе утро, ребят.
Доброе утро, Роман.
Интересную тему вы, конечно, подняли, да, зацепило, прям не удержался, решил вам позвонить.
Ну, рассказывайте, вы же вот были в отпуске.
Да, ребят, значит, я, конечно, понимаю, да, что кого-то шокировал вопрос по поводу салата «Цезарь», но это же не показатель, на самом деле, сервиса. Ну, слушайте, мы можем нарваться на любого совершенно официанта в совершенно любом месте. И совершенно прав кто-то из вас, кто сказал, что в Крым, в принципе, даже ездят не за этим в первую очередь. В Крым ездят для того, чтобы смотреть на эти роскошные виды. На Ласточкино гнездо, на Ливадийский дворец, там, да, на усадьбу Воронцов, и так далее, и так далее. Это же просто фантастика. И зацикливаться исключительно на сервисе я бы не стал. Что касается отеля, который вы обсуждали, да, конечно, это роскошнейший совершенно отель, он очень дорогой, но такие отели тоже не могут быть показателями. Такие отели есть абсолютно везде. Есть отели, где там туалетные принадлежности все сделаны из золота. Но при этом рядом можно найти совершенно другое жилье по приемлемым абсолютно ценам. Я не был в этом году в Крыму, да, Жень, Георгий, ты знаешь это. Да. Я был в Сочи.
Ну и как в Сочи? Ну, там же все вместе с вами были, вся Россия вот. Там была.
Да, сервис прекрасный, понимаете, вот у нас в нашей голове сидит, что вот если наши курорты какие-то, то обязательно какой-то плохой сервис. Я не знаю почему, но вот у нас где-то на уровне подсознания это просто сидит в голове. Но у нас уже давным-давно все не так. Но это правда, действительно. Ребята молодые работают со всей России, там и в Адлере, и в Сочи. Работают официантами, работают экскурсоводами. И они стараются, и они работают хорошо. И нет уже вот этих там, я не знаю, знаете, есть люди, которых очень сильно раздражает пластиковая мебель там в кафешках, да, там вот эти кресла, столы.
Да,
там,
да, да.
Да, нету этого.
Но этого действительно нету уже давно, это правда, да. Пластиковая вот эта мебель куда-то ушла далеко.
Хороший, нормальный сервис, да, кому-то что-то может не понравиться. Кого-то, вот я говорю, в ступор там вводит вопрос по поводу салата «Цезарь». Знаете ли вы, что это такое, там, с майонезом, без майонеза, с курицей, там, с бараниной или еще чем-то. Но это издержки, как говорится, производства. Нормально абсолютно все работает. Господи, 28 тысяч различных условий созданы для любого туриста. Хочешь покататься на электросамокате? Да вот тебе, пожалуйста, мобильное приложение, электросамокат на каждом шагу просто. Даже не только на специализированных стоянках, а на каждом шагу. Хочешь велосипед? Да на здоровье. Хочешь скутер? Да, как говорится, вперед. Можно найти жилье на любой кошелек. Черноморское побережье, там огромное совершенно побережье, начиная там от Джубги в одну сторону, там до Новороссийска, и в другую сторону до границы с Абхазией. Все курорты забиты, очень много людей. И на любой абсолютно кошелек можно найти себе жилье. Можно жить в отеле, там, я не знаю, где-нибудь в Рэдисоне, в районе Адлера. И это, конечно, будет, собственно, дорого. А можно снять домик.
Рэдисон, кстати, в районе Адлера будет качеством. Вот он будет качеством, как мы и любим, или это будет мой Рэдисон в Ярославле, простите, где меня не убирались почему-то.
Жень,
да. Ну, просто интересно, правда.
А ты жила в Рэдисоне когда-нибудь?
Да, конечно. Конечно. Вот последний раз, Роман, я рассказывала только что Жоре, что я была в Ярославле на прошлой неделе. Я жила в Рэдисоне, вы не поверите. Они не убирались. Почему? Почему? Объясните мне, почему они мне полчаса несли стакан и принесли, а он грязный? Такой в пальцах. Ну это же Рэдисон. Они лифт Шиндлер поставили, вот этот вот дорогущий, как мы любим. Да, а штакан грязный.
Человеческий фактор, да, Жень. Человеческий фактор никто не отменял. Да, можно было прийти на ресепшн и сказать, ну что за ерунда, почему не убирают? Ну, и я тебя уверяю, что в соответствии со всеми правилами, которые действуют все эти отели Рэдисон, быстро бы привели в чувство того человека, который это не сделал.
Конечно, но вы же понимаете, что мы не должны этого делать. Ну, по-хорошему, они же должны сами догадаться, что им вообще надо было бы неплохо убираться.
Догадаются, рано или поздно догадаются.
Я очень надеюсь, что они догадаются.
Было такое время, и твой папа тебе правильно абсолютно сказал, что было такое время, когда у нас, да, действительно, там отсутствовал сервис как таковой, и все руководствовались одной единственной мыслью, что, слушайте, ну что там, как говорится, ублажать и угождать там этим туристам, им все равно деваться некуда, они в любом случае к нам приедут, да? Я помню даже, знаете, такие смешные вещи, когда ты заходил там в кафе в какой-нибудь, это было в Анапе лично со мной. Заходишь в кафе, там просишь чашку кофе. Ну, люблю я посидеть на берегу, там выпить чашку кофе, да? А мне говорят, а у нас нужно, чтобы вы минимум, значит, заказали там 1000 на 1500. Минимальный
да.
чек.
Такое да, было, ну, это так, правда, да.
Была такая ерунда, да.
Обалдеть.
Сейчас это уже давно не так. Давно не так. Покатайтесь по Золотому кольцу, Жень. Ты же дальше Ярославля не поехала. А вот если бы чуть дальше...
Я еще в Ростове была, в Великом. Там грустно.
В Великом что, в Ростове?
Да, Ростов Великий. Там так красиво, Роман, там невероятно красиво. Там такой Кремль, знаю, там просто космос раз, же. Да. Ну почему вот все так грустно?
А я вот по дороге заезжал, например, в Переславль-Залесский в прошлом году, да? И там все было прекрасно. А дальше потом я проехал дальше Ярославля до Костромы, и там тоже все замечательно.
Вот мне, кстати, есть, говорили, что в Костроме хороший сервис, как это странно бы не звучало.
Ну вот видишь, поэтому я говорю, что человеческий фактор, да, он имеет место быть, там, да, он, можно с этим столкнуться. Но это не может считаться показателем, собственно, уровня сервисов в масштабе страны. Вот это та самая мысль, которую я хотел до вас донести, ребят.
Слушайте, ну что, так вот подытожим. Вы нам рекомендуете ехать в Сочи отдыхать? Мы сейчас с Жорой решаем, да. Едем или не едем?
Как вариант.
Да, конечно, поезжайте. Слушайте, хотите, это же роскошное совершенно место. Это единственное, уникальное место. Ты хочешь горы? Пожалуйста, горы. Там вся, как говорится, Роза, Хутор, Красная Поляна, все в твоем распоряжении. Хочешь ущелье? Да, пожалуйста, ущелье тебе будет с горными реками, с этими природными такими ваннами прямо из этих горных рек. Да, на здоровье. Хочешь лес? Иди в лес. В лесу тебе и фундук, и там и ежевика, и яблоки, и чего там только нет, да. Хочешь море, да на здоровье. Но это же прекрасная история.
Это правда прекрасная история. У вас так все звучит хорошо.
Нет, конечно, есть любители там сидеть там, на территории отеля, да, по системе все включено, 45 градусов жары, ты никогда в жизни даже по песку пройти не сможешь, и идешь по деревянным помостам к морю, заходишь в море, разницы температуры практически нет, но при этом 24 часа в сутки можно потреблять там различные напитки, понимаешь? Ну, такая тема тоже существует. Кому что нравится?
Отлично. Захотелось пойти в отпуск. Пойду напишу заявление на отпуск.
Прям можешь прямо сейчас, да. Я чувствую, что это можно сделать в прямом эфире.
Спасибо. Роман Бабаян был у нас в эфире. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Рассказал, что в Сочи можно очень хорошо
в Сочи,
отдыхать.
Да. И я читал параллельно сообщения, которые нам пишут люди. И вот Сочи хвалят. Вот где-то прям здесь. Сочи – это очень круто. Пожалуйста, есть. Были, сравнивали вот несколько отелей в Сочи, какой из них лучше. Редисон уже упомянутый у нас, да, несколько раз в эфире, или другой. Вот Григорий из СПВ пишет, что на 8 марта был в Эмеретинке, и ему там очень понравилось, 40 тысяч на 3 дня. Правда, вот вино покупал в сетевом супермаркете, потому что местное употреблять не решался. Сочи, судя по всему, хвалят. Ну, у нас же нету с тобой сомнений в том, что нам сейчас какую-то неправду сказали, правильно?
Нет, у нас нет никаких. Вот. Я же тебе говорю, у меня родители, которые катаются в Сочи, всегда говорят, что там очень круто.
Да, и вот мои родители тоже, как оказалось
часто, теперь,
да,
тоже бывают в Сочи.
И им действительно в последнее время очень там нравится. Вот они последние 2 года там отдыхают, и им прям очень нравится. И брату моему младшему очень нравится, который там постоянно, значит, на каких-то серфах катается и так далее. Для детей там очень много развлекаловки. Вот Сочи, видимо, справляется с той задачей, о которой мы с тобой говорили, вот завлечь туристов на будущее.
Слушай, ну там сейчас народу просто с ума сойти.
Много, да.
Просто там сейчас все. Все, кого там никогда еще не было, все почему-то сейчас в Сочи. Давайте продолжим тогда, уж раз так хорошо идет. 7373948, да. Телефон прямого эфира. Где вы отдыхали в этом году, куда собираетесь? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Георгий из Москвы. Хотел бы поделиться своим опытом приезда вот буквально 3 дня назад из Крыма. На самом деле я хочу согласиться здесь полностью с Романом, что всех под одну гребенку нельзя ни в коем случае тут подставлять. Я хочу рассказать вот про свой опыт. Во-первых, неописуемая красота в Крыму. Горы, море, ну все, что хочешь. То есть там все объединено в одном месте. Все, что касается цен, которые вы обсуждали, да, тут немножко я соглашусь, что в этом году все говорят, и местные жители, и приезжие из Москвы, что, конечно же, цены немножко завышены. Но надо отдать должное, что я был в Ялте, и там всегда были цены как бы не низкими.
Да.
Но проехав в сторону Евпатории, вы можете с легкостью получить цены намного
ниже.
Да, Евпатория – это, конечно, красота, песчаные пляжи, такие же мысы, как в сторону, да, Симферополя, Севастополя. Но, как бы, то, что касается цен, да, в Ялте дороговато по сравнению с Евпаторией и с другими местами.
Ну, давайте дороговато, чтобы мы имели понимание. Вот средний чек в ресторане на двоих в Ялте.
Смотрите, я ездил с семьей, да, то есть я сравниваю, когда чек идет на 5. На
5
чек где-то примерно в 6 000 рублей, но это хорошее заведение. То есть это не
без алкоголя.
Да,
это просто еда.
Да, это просто еда, но еда вкусная. То есть я не могу сказать, что там было что-то невкусное. Там, конечно же, еда на высшем уровне, так как свежайшие продукты. Будь то мясо, будь то рыба, это, конечно, вкусно. Но я хочу сказать, что из-за того, что наплыв туристов очень большой, есть некоторые трудности в плане обслуживания, то, что вы и заметили. Но надо сказать так, что это именно из-за того, что в этом году очень много туристов из России. То есть из Москвы, из Санкт-Петербурга, даже с Краснодарского края кто-то приезжает, из Ставрополя и так далее. То есть говорить, что сервис в Крыму прям, ну, полный, там, ну...
Да, плохой.
На фланге, плохой. Отстой плохой, да?
Да.
Так нельзя. Ребята просто уставшие и действительно ребята без опыта. То есть я думаю, что через какое-то время они все-таки дойдут до того уровня, когда москвичи смогут приехать и сказать, да, ребят, это было неплохо. Если мы этот год берем, то, что вы привели прекрасный вот отель, да, не будем озвучивать его в эфире,
да,
конечно, там дорого. Но, извините, конечно, на курортах должно быть разделение на то место, где могут отдыхать привилегированные немножечко люди, где может отдыхать
средний класс. Или немножечко.
Да, но такое есть действительно на всех курортах, так или иначе, есть место подобного типа. Вот куда ты за несколько, как оказалось, миллионов рублей можешь селиться на две недели, но зато будешь там с такими же миллионерами, судя по всему, и в роскоши отдыхать. Но это есть везде.
Да, в той же Турции и в любой стране мира. Поэтому я всем советую поехать в Крым. Просто в этом году нужно немножко не обращать внимания на то, что вот ребята, официанты, обслуживающий персонал немножко уставшие. То есть это связано, я так думаю, это мое личное субъективное мнение, что это связано с тем, что огромный наплыв туристов в этом году.
Они уставшие, они без опыта. Ну вот они как раз в этом году, видимо, наберутся опыта, и в следующем году они уже будут им обладать. Будут, наверное, не такие уставшие.
Да, абсолютно точно то, что произошло, как Роман сказал, в Сочи. В Сочи, видите, уровень подтянули. То есть с 2014 года была Олимпиада, было много туристов опять, да, были, может быть, какие-то нюансы там. Они набрались опыта, и к 2020 году там все прекрасно и идеально. То же самое произойдет и в Крыму. Это, как я уже повторюсь, мое субъективное мнение.
Спасибо,
Георгий.
Да, Катя, слушай, это хорошая мысль. О том, что действительно они уставшие, потому что не привыкли просто к такому числу людей. И что нужно время, чтобы они набрали все опыта.
У меня,
в Ярославле, понимаешь, в чем проблема? Там-то вот нет наплыва туристов. Они ведь так и не научатся.
Да, не привыкли.
Ну да, они как не привыкли, так и не привыкли
учиться, да, в Ярославле. Слушай, Ярославль прям вот в душу тебе засел.
Жора! Я тебя отвезу в Ярославль, я тебя украду, твои девушки, я повезу тебя в Ярославль.
Вот что-то я не очень, знаешь, я лучше в Сочи, судя по всему, поеду, чем в Ярославль.
Ну, все понятно.
По поводу Крыма,
с тобой ясно.
У меня, значит, у знакомого, у моего друга, одного из моих многочисленных друзей, которых я регулярно упоминаю, у него там родственники в Крыму, бабушка живет в Коктебеле. И она, как любой нормальный крымчанин, держит гостевой дом.
Так.
И вот он каждый раз приезжает из Крыма и говорит мне одну и ту же вещь. Каждое лето он туда ездит навещать бабушку. И говорит, в Крыму есть такая классическая крымская забава любого нормального крымчанина. У них каждый год мало туристов, и они жалуются каждый год, что туристов приехало мало. Это реально так, это смешно, потому что ты всегда, вот когда общаешься, приезжаешь на отдых в Крым и спрашиваешь, ну как у вас в этом году? Ну, конечно, раньше было больше.
Ага, теперь еще не то, что давеча.
Да, вот раньше было, конечно, совсем по-другому. Причем неважно, это вот было до 2014 года.
Ну, в этом-то году. У них нет повода в этом.
Тоже говорят, понимаешь, да. Но, конечно, по картинке, которую мы видим, это далеко не так. И судя по всем социальным сетям, ну, вся Россия, это сейчас там три места. Ну, еще Алтай. Санкт-Петербург, Сочи, Крым и Алтай.
Не знаю, у меня сплошной Алтай везде. Просто удивительно даже. Елена Сергеевна пишет, в Сочи всегда было круче и дороже отдыхать, чем в Крыму. Ранее даже такая поговорка была. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. О, я знаю такую поговорку. Даже удивительно. Очень понравилось 705-му в Абхазии. Сервис говорит, никакой, но природа все компенсирует. Вот. Бобер хочет вместо тебя украсться в Ярославль со мной.
А в Абхазии вы были 805-й сейчас?
Ну,
ее же вот вроде только-только открыли, по-моему, с 1 августа.
Может быть, в прошлом году. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, день добрый.
Добрый.
Вот Москва. Тоже буквально недавно вернулся из Крыма. Более того, я сам из Крыма, в принципе, теперь живу в Москве. Ну, скажу следующее, порядку, да, мост расстроил тем, что, во-первых, днем, когда едешь по мосту, не видно ничего совершенно, а вечером, наверное, пафос закончился, перестали включать красивую подсветку. это вот заболевшего.
Да? Вот, да? Кстати, странно. Столько картинок, видео, фотографий в этом году видел вот именно моста, который горит. Может быть, вам просто не повезло? Всем мост как раз хвалят.
Хорошо. Таврида, да, шикарная. Вопросов нет, сделали прям, я удивлялся, я думал, что это сделали ребята из-за границы, но никак не наши, наши, наверное, так не умеют делать, но, наверное, все-таки научились, и это большой респект и уважение, потому что ехать одно удовольствие, вот, что касается самого отдыха, ну, поскольку у меня там родители, вот, и я оттуда, я вам скажу так, что не из-за того, что я в прошлом местный, да, и народу действительно немного, по крайней мере, в Алуште это не тот количество людей, которое было там раньше, вот, и в советские времена, и, в принципе, когда еще Крым был украинский, народу немного, мы ехали, мы думали, что мы на пляж не сможем зайти, это видно по пляжам, потому что сейчас же пляжи все открытые, да, они, как считается, общественные, вот, да. Поэтому ты можешь совершенно бесплатно зайти на любой пляж и купаться там, где тебе нравится. Так вот, по количеству мест свободных, народу немного. Вечером на набережных тоже немного народу, как бы, и есть свободные места. Единственное, что есть пару заведений, я имею в виду ресторанов, да, которые действительно, где вкусно, и где по местным меркам это дорого. Вот, там где-то вот в районе 7 часов вечера еще можно занять столик, потом нужно записываться. Что касается среднего чека в таком заведении, ну, для Москвы, я считаю, это недорого, потому что мы ездили вчетвером, и с учетом вина и мидий, там, не знаю, шашлыка и так далее, там средний чек это где-то 5-5,5 тысяч рублей, я считаю, это вполне нормально, причем это достаточно высокий уровень обслуживания и очень вкусно, вот, поэтому все, что касается остального сервиса, ну, сравнивать с Турцией, ну, давайте так, что катание на банане, катание на парашюте, да, и так далее, что там, это все какие-то частные ребята, которые никому не принадлежат, ну, как бы, работают сами на себя, что в Турции, что здесь.
Ну, да.
Какой сервис вы еще хотите? Что касается цен, цены невысокие, ни на фрукты, ни на все остальное, потому что я действительно первый раз удивился, но все это время, когда я зашел в магазин, мы набирали продукты, в результате я вышел, там, потратил 2000 рублей. В Москве я оставил далеко за 5, но по опыту, да?
Да.
Поэтому я считаю, что все-таки, ну, достаточно комфортно было отдыхать, и Крым все-таки это и есть Крым, потому что и всем рекомендую, на самом деле, Алушту, потому что Алуштон — это сквозняк, там намного чище воздух, чем в той же Ялте, Ялта в яме находится, там есть горы, пещеры, водопады, там на самом деле очень красиво, поэтому даже вот в сентябре съездить, покупаться в море, есть что посмотреть.
Море чистое?
Поэтому рекомендую. Море шикарно чистое, и в этом году всего одну медузу корнирот увидел, та, которая действительно кусается, вот, очень больно и неприятно, да, при том, что море очень теплое и чистое. Пару раз был шторм небольшой, там порядка 2-2,5 баллов, но вода очень быстро очистилась, как бы очень было приятно купаться.
Спасибо.
Спасибо.
Слушай,
спасибо.
Нам сейчас прям разрекламируют, ты будешь сидеть и монетку подбрасывать в Крым, ты едешь или в Сочи. Я прям чувствую.
Ну, вот ты сидел, шутишь, а у меня же действительно выбор такой.
До эфира он сидел такой, ну, может быть, Турция или Танзания, Танзания или Турция сидел. Крым или Сочи, Жора, вперед, давай.
Ну, у меня реально выбор такой. Вот насчет пляжа. Стратегический инвестор пишет, что тогда считается много народа, когда на пляже народ лежит в два яруса.
Ну, нам вот прислали фотокарточку из Ялты, ты видишь это?
Да,
я это вижу. Ну, это перебор, согласись.
Ну.
Ребята тут очень плотненько, так я вам скажу.
Очень плотненько, ровно.
И в море
так же,
как на пляже,
да,
кстати.
Да, ровно так же, как было год назад. Ровно так же, как было, я не знаю, 10 лет назад. Там все время плюс-минус это выглядит вот так.
Ну, мне кажется, что какой-нибудь пляж где-нибудь под Барселоной в каком-нибудь Салоу выглядит примерно так же.
Да, ну, да? Наверное,
ну,
да.
Где-нибудь, знаешь, в разгар сезона, в августе, когда вся Испания идет в отпуск, вот он где- как-то вот так вот примерно и выглядит. Там же нет, ну, очень мало, точнее, в Европе частных пляжей у отелей.
Да.
В Италии, в Испании, ну, это не очень популярно. Обычно
Салоу,
это городские.
Так точно, в каком-нибудь, да.
Ну,
городские,
кажется,
пляжи.
Да, городские пляжи, вот, пожалуйста, там же будет примерно так же. Что-то есть, у меня такое ощущение. Поэтому удивляться, наверное, числу народу на пляже не приходится.
Но это немало.
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 Немало. Ну, тут, знаешь, приставал, по-моему, Виталий Фили с вопросом ко мне, говорит, зачем мне нужен хороший сервис в отеле, я же не собираюсь сидеть в отеле. Это правда, я не собираюсь сидеть в отеле, но мне надо, чтобы у меня там была подушка такая нормальная. Ну, чтобы у меня шея не болела. Я уже женщина не молодая, так скажем.
Это да.
Да, мне надо, чтобы... Хам вообще какой-то. Что так бодрый-то? Вот, и чтобы под подушка была такая, знаешь. И чтобы стакан был чистый.
Подушка это не сервис. Подушка это подушка. Вот стакан,
подушка
да.
это подушка, а стакан это сервис. Ну, понимаешь, я же ведь не прошу чего-то такого особенного, я прошу стакан. Стакан чистый, просто стакан. Слушай, я, ну даже, вот... я даже на чай готова дать. Кстати, на чай они не брали. Вот это удивительно. То есть, вот прям, знаешь, он убежал.
Может,
вот...
мало давало просто.
Я не знаю, в Ярославле сколько надо давать.
Сдачи не надо, знаешь? И мне не надо. Вот это.
Хорошо. Да. Слушай, ну а в Ярославле сколько нужно давать на чай, когда тебе стакан приносят в номер?
Я не знаю, а ты делишь чаевые по городу, по региону. То есть, вот в Ярославле надо столько давать, а в Москве столько.
Ну, слушай, я тебе так скажу, знаешь, вот.
Говорит в тебе вот этот вот, конечно, житель, который. Обычно отстань. Внутри бульвара.
Нет во мне никакого жителя. Да, я баба рязанская, ты сам знаешь. Вот простая аристократку из себя не строю. Могу копать.
Нет,
ты сам
все
знаешь.
Знают.
Ты сам все это знаешь. Вот, пожалуйста. Сергей смеется над этим стаканом. А что такое? Ну, слушай, стакан меня поразил в самое сердце.
Слушай, я на месте, я не знаю, владельцев отелей, гостевых домов в Ярославле, в Крыму, на Алтае, сейчас бы поехал в Ярославль, в Рэдисон бы все завалились бы. Вместе и дали бы по шапке там менеджеру отеля, тому человеку, который тебе не помыл стакан, потому что из-за этого стакана всем такую антирекламу делаешь, вот прям в душу в самую залез тебе стаканчик.
Ну, Жора, ну согласись, что это важно. 7373948, давайте, заключительный, желательно позитивный звонок. Скажите мне, что стакан не главное.
Ну, по поводу Крыма сразу два слова. У них ограниченный сезон.
Да, то есть это
они
правда.
Пока не успеют, разбежаться, уже надо останавливаться.
Да.
А работа, она требует постоянства. И, во-вторых, я помню в 2000-х годах, когда мы там были с другом, мы ездили пить хороший кофе на стоянку. Потому что в городе был только растворимый кофе. Там тоже был такой период. Это где-то с 2000 по 2005.
Но тут я вас успокою, этот период точно прошел.
Я знаю, поверьте, да. Я видел Ялту просто 4 года назад, когда она была просто в ужасающем состоянии. То есть вот эти вот недострои стоящие, вот эта вот раздолбанная набережная и так далее.
Да, это прошло.
По поводу сервиса. Это все зависит от менеджера. Если менеджер в этом понимает, то и все будут понимать.
Есть ощущение, если что, он... знаете, они построили красиво, а вот да. именно на обучении вот персонала сэкономили.
Если он чей-то человек туда его поставили, чтобы он смотрел, чтобы деньги не воровали, это совсем другая история. То есть он смотрит, чтобы все было в кассе, а сервис его не интересует в принципе.
Спасибо, спасибо.
Знаешь, что приятно? Вот
что?
Что мы, может быть, из-за того, что обстоятельства так сложились, да, скорее всего, но все равно сравниваем действительно наши курорты с популярными курортами западными, с турецкими курортами и так далее. И, может быть, пока по каким-то пунктикам вроде как и проигрываем, но ну, вот и у меня остается надежда, я все равно до сих пор надеюсь,
что, у нас
что
будет
в ближайшее
Сочи.
Время, да, что мы подтянем все наши курорты до мирового уровня. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, очень оптимистичный. Пока-пока, да. Ребята.
Счастливо.